Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Весьма знаменательно то обстоятельство, что в последнее воскресенье перед празднованием Святой Пятидесятницы Святая Православная Церковь установила совершать память и воздавать должную похвалу и честь деяниям святых отцов Первого Вселенского Собора, которые сформулировали и утвердили истинное исповедание православной веры. Даже в наше столь суровое время, когда, казалось бы, попираются многие духовные основы и принципы нравственности, мы можем вполне допустить, что еще достаточно людей, которые веруют в Бога. Да, но весь вопрос заключается в том, в какого Бога и как веруют. И в этом смысле святые отцы последовательно от первого до седьмого Вселенских соборов нам во всей полноте, чистоте и ясности изложили правое исповедание истинного Бога. Потому мы и именуемся православные, правоверные. Мы правильно славим истинного Бога. Мы исповедуем триединое божество. Мы исповедуем Боговоплощение, исповедуем Христа, пришедшего на землю, претерпевшего за нас вольную смерть, воскресшего, вознесшегося на небо и седшего одесную Отца, сотворившего спасение нашим душам. Мы исповедуем и веруем в Святую Православную Церковь. Вот если, когда мы исповедуем Христа, Господа, воплотившегося и пришедшего на землю нашего ради спасения, то сразу вспоминаются слова апостола Иоанна Богослова. «Кто не исповедует Христа во плоти пришедшего, тот не истинный верующий». Также и мы знаем, что кто не исповедует и не верует в Святую Церковь и не доверяет Святой Православной Церкви, то сказано, что кому Церковь не мать, тому Бог не отец. И кто Церковь прислушает, да будет тебе, яко язычник и мытарь. Мы также исповедуем веру в воскресение. И мы также исповедуем в жизнь будущего века. И это совсем другое придает смысл нашему глубину и высоту нашему земному бытию и земному существованию. Но, дорогие братья и сестры, даже православные люди, ходящие в церковь, они могут ходить в церковь совершенно по разным побуждениям и мотивам. Кого-то привлекает та сторона Евангелия, которая возвещает ему возможность, которая возвещает человеку о множествах чудес, исцелений, насыщений и прочих других чудес, которые творил Господь во время своей земной жизни. Ему тоже хочется, чтобы и в его земной, именно земной жизни Господь был его попечителем и хранителем. Могут иметь место и оправдание такие чувствования и пожелания? Да, конечно. Но это, конечно, очень ограниченная и усеченная вера. Про нее, говоря, можно вспомнить, опять же, слова Спасителя, которые он говорил еврейскому народу. «Ищите меня не потому, что видели знамения, а потому, что насытились». То есть в этом случае человек, называя себя православным, все равно в какой-то мере по-прежнему остается материалистом. То есть он только думает о благах земной жизни, но уже в стенах самой церкви. Человек может приходить в церковь, пытаясь получить совет в тех или иных своих житейских обстоятельствах и посвятить именно вот такому хождению в храм тоже всю свою жизнь. Может спрашивать о том, как воспитывать детей, как разрешить тот или иной вопрос или проблему на работе и другие прочие вопросы, вплоть до мелких хозяйственных. Да, это тоже можно, вот, но не это составляет глубину и высоту нашей веры. Как один священник сказал, что Господь пришел дать нам царство, а мы просим у него пыли. Вот мы должны стараться, чтобы у нас этого не было. Мы должны вспомнить. Давайте вспомним, когда мы последний раз держали в руки катехизис, когда мы последний раз держали в руках закон Божий. Читаем ли мы именно святых отцов, а не просто современную православную беллетристику, или просто смотрим, или смотрим православный телеканал, или слушаем православные радиостанции. Потому что мы должны помнить предупреждение отцов еще XIX века, святителя Игнатия и многих других общинских старцев. Не говоря уже о подвижниках XX века, таких как Никон Воробьев, Иоанн Алексеев, Лаванский старец, что во времена, когда апостасия и омерщение будет прикасаться даже к самой церкви, и когда будет оскудение духовных наставников, не читающие святых отцов не спасутся. Потому что мы слышали слова послания апостола Павла к Тимофею. «Придет время, когда здравого, от себя добавим, святоотеческого, исходящего из святого Евангелия и святого предания, учения не послушают, но по своим похотям изберут себе учителей и наставников». То есть будут пытаться свою чистоземную плотскую жизнь согласовать с верой, то есть соединить несоединимого Бога и Мамону. И что самое страшное, что рассказано, что они по своим похотям изберут себе наставников, что ладно, если существуют такие люди, которые живут с неправильными ожиданиями от веры, от Бога и от церкви, но они уже в самой церкви найдут себе таких наставников. Мы на самом деле действительно во всей своей глубине и высоте наше вероучение действительно освещает жизнь, оно дает очень высокие горизонты этой жизни. Вот мы с вами ловим себя на том, что мы не имеем цельного даже богослужебного сознания. Давайте вспомним, как мы пережили недавний отрезок. Отрезок двух триодий – постный и цветной. У нас он тоже прошел раздробленно. Подготовительные недели Великого Поста. Они у нас в основном проходят как? С послевкусием съеденных блинов и другой постной, и другой скромной пищи. Нам надо подготовиться к очень тяжелой Четыридесятнице. Хотя на самом деле эти недели должны как бы замедлить наш быстротекущий, суетный темп жизни, чтобы мы приостановились, задумались о себе, и уже приостановившись и заглянув в свою душу, входили полноценно в Великий пост. В результате этого не происходит, потому что мы о другом думаем в эти недели. И входим в пост сразу с разбега, неподготовленными. И, может быть, только уже в середине его более-менее приходим в чувство, потому что были заранее не подготовлены, ни покаянно, ни молитвенно. Ну вот, наступил пост. Смахнули мы пыль с псалтыри, с Евангелия, снова начали их читать. Вот. А дальше наступает триодь цветная, Пасха. И у нас мы снова объявляем отпуск нашим подвигам. Мы устали, мы слишком тяжела была Четыридесятница. И потом думаю, что вот пройдет конец цветной триодии, подойдет праздник Святой Пятидесятницы, и мы просто на вечерний Святого Духа просто преклоним колено и сам по себе, просто так, совершенно ничем не обоснованно с нашей стороны, сойдет о нас благодать Святого Духа. Да, благодать Святого Духа – это дар Божий. Кому хочу, тому даю. И мы знаем, что действительно она бывала, что сразу и решительно входила в душу человека, как это, к примеру, было в обращении Савва и в апостоле Павла. Но в подавляющем большинстве случаев дар Божий не приходит без основания в душе самого человека. Сам человек должен душу к этому всячески подготавливать. И как раз вот постный триод, начинающийся с недели о мытаре фарисеи, начинающий с того, чтобы нам напомнить о нашей гордости, она потихоньку до, уже до самой, через всю триодь постны, особенно в Страстной Седмице, когда мы должны уже максимально смириться перед подвигом Искупителем нашего Спасителя. А дальше через неделю Триоди Цветной должно это подводить нас во смирении вот к этому торжеству сошествия Святого Духа, которое мы празднуем в День Святого Духа. И если буквально в одной фразе, в одной строчке сформулировать, в чем есть содержание нашей духовной жизни основное, это мучительный шаг за шагом, по сантиметру, по миллиметру, шествие от нашей гордыни к смирению. В этом заключается суть духовной жизни человека. Потому что благодать, о которой мы говорим, без которой, без причастия которой невозможно войти в Царство Небесное. Как Господь говорит, на кого воззрю? Только на кроткого и на смиренного сердцем и трепещущего словес моих. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И мы должны понимать, что причастие Святого Духа может быть только в недрах Святой Православной Церкви, потому что только она содержит в себе непогрешительное, чистое учение, Святое Евангелие и Святое Предание. Только она содержит в себе непогрешительное учение о правильной истинной молитве, непрелестной. Только она, только в ней совершаются правильные, неискаженные святые таинства, дающие человеку благодатные средства для спасения. И только она дает последний, четвертый источник благодати, правильное устроение в совершении добрых дел. И мы должны действительно, многие люди так говорят, я верую в Бога, я стараюсь сделать много всего хорошего, я в Бога верую, но в церковь не хожу, потому что не считаю, что это нужно. Ведь я могу вроде как и так стараться делать добрые дела. Саму духовную жизнь и жизнь в Боге заключая в том, чтобы просто быть хорошим, добрым, справедливым и честным. Но в этом отношении я как раз хотел вам привести свидетельство одного русского религиозного философа XIX века. Это Константин Николаевич Леонтьев. Это тайный подстриженник Оптиной пустыни в монашестве, он был монахом Климентом, и закончил он свой жизненный путь в Гефсиманском скиту Троицы Сергия Лавры. Вот что он писал. «За последнее время стали распространяться у нас проповедники одностороннего христианства, которое можно позволить себе назвать христианством сентиментальным или розовым. Этот оттенок христианства очень многим знаком. Это своего рода как бы ересь, не формулированная, не совокупившаяся в организованную еретическую общину, весьма, однако, распространена у нас теперь в образованном классе. Об одном умалчивать, другое игнорировать, третье отвергать совершенно, иного стыдиться и признавать святым и божественным только то, что наиболее приближается к чуждым православию понятиям европейского утилитарного прогресса. Вот черты того христианства, которому служат теперь нередко и бессознательно многие русские люди. Чтобы сделать эту мысль мою более понятную, я должен объяснить здесь, как именно я понимаю святость. А святость я понимаю так, как понимает ее церковь. Церковь не признает святым ни крайне доброго и милосердного, ни самого честного, воздержанного и самоотверженного человека, если эти качества его не связаны с учением Христа, апостолов и святых отцов, если эти добродетели не основаны на этой тройственной совокупности. Основа вероучения, твердость этих основ в душе нашей важнее для церкви, чем все прикладные к земной жизни нашей добродетели. И если и говорится, что вера без дел мертва, то это лишь в том смысле, что при сильной вере у человека, самого порочного по природе или несчастного по воспитанию, будут все-таки и дела. Дела покаяния, дела воздержания, дела понуждения и дела любви. Вера без дел мертва в настоящем, положим, у злого человека, потому что она не одолела еще его страстей и слабостей. Но рано или поздно, если она в уме и сердце, она принесет плоды дел, а дела же без веры, плоды нравственные, без корней вероучения – это или плоды гордости душевной, результаты благородно настроенного самомнения и тщеславия. или врожденные свойства доброй натуры и результаты хорошего первоначального воспитания. Не нами дана нам натура, а Богом. И не мы сами себя с детства воспитываем, а люди и обстоятельства по смотрению Божию. Все это недоступно нам, а вера одна, или еще точнее, искание, желание этой веры доступно всякому, если он не откажется от смирения и не будет стыдиться страха Божия. Высшие плоды веры, например, постоянное, почти ежеминутное расположение любить ближнего, доступно очень немногим, вследствие многолетней молитвенной борьбы с дурными наклонностями. А страх же Божий доступен всякому, и сильному, и слабому. Страх греха, страх наказания и здесь, и там за могилой. И стыдиться страха Божия просто смешно. Кто боится, тот смиряется, а кто смиряется, тот ищет власти над собою, власти видимой, осязательной. Он начинает любить эту власть духовную, мистически, так сказать, оправданную пред умом его, власть Бога и Церкви. Страх Божий, страх греха, страх наказания уже потому не может унижать нас, даже и в житейских наших отношениях, что он ведет к вере. А крепко утвержденная вера делает нас смелее и мужественнее против всякой телесной и земной опасности. Вот отчего святые отцы и учители Церкви согласно утверждали, что начало премудрости, то есть правильное понимание наших отношений к Богу и людям, есть страх Божий. Иные прибавляли еще плод же его любы. Другими словами, та любовь к людям, которая не сопровождается страхом пред Богом или смирением перед церковным учением, не зиждется на нем, такая любовь не есть чисто христианская, несмотря на всю свою видимую привлекательность, на искренность порывов, несмотря даже на несомненную практическую пользу, истекающую для страдальцев земных от действий такой любви. Такая любовь без смирения, горячая и искренняя, на высшей степени своевольная, либо тихо и скрыто гордая, либо шумно тщеславная, исходит не прямо из учения Церкви. Она пришла к нам с Запада. Она и самовольный плод новой веры в земного человека и в земное человечество, в идеальное самостоятельное достоинство лица и высокое практическое назначение всего человечества здесь, на земле. Любовь без страха и смирения есть лишь одно из проявлений, положим, даже наиболее симпатичное, того индивидуализма, того обожания прав и достоинства человека, которое воцарилось в Европе с конца XVIII века, и, уничтожив в людях веру в нечто высшее, от них независящее, заставив людей забыть страх и стыдиться смирения, привело на край революционной пропасти все те западные общества, в которых это возвеличивание человека пересилило любовь к Богу и веру в святость Церкви и в священные права государства и семьи. Мы также знаем, сколь тяжело человеку даже в церкви, даже участвуя в таинствах и читая Священное Писание, книги святых отцов, как трудно правильно, незаблудно совершать свое спасение. Потому что ум человека, ум проказник, он может даже пытаться по своей похоти, по своим прихотям по-своему истолковывать все эти Божьи принципы. Поэтому трудно предположить, что может быть правильное течение духовной жизни вне стен церкви. И поэтому Константин Николаевич приводит и такой еще пример. В романе Достоевского «Преступление и наказание» представительница веры является почти исключительно несчастная дочь Мармеладова Соня, торговавшая собою по нужде. Да, но она читала только Евангелие. В этом еще мало православия. Евангелие может читать и молодая англичанка, находящаяся в таком же положении, как и Соня Мармеладова. А чтобы быть православным, необходимо Евангелие читать сквозь стекла святоотеческого учения. А иначе даже из самого Писания можно извлечь и лютеранство, и молоканство, и другие уже учения, которых так много, и которые все сами себя выводят прямо из Евангелия или вообще из Библии. Заметим еще одну подробность. Эта молодая девушка как-то на молебнах не присутствует, духовников для совета не ищет, к чудотворным иконам и мощам не прикладывается. Тогда как в действительности подобная женщина непременно бы всего это делала, если бы только в ней проснулось живое религиозное чувство. И в самом Петербурге, и поблизости все это можно ведь найти. И вероятнее даже, что жития бывших блудниц, святой Феодоры, преподобной Марии Египетской, Таисии, преподобной Аглаиды были бы в ее руках даже чаще, чем Евангелие, давая пример исправления. Видно из этого, что сам Достоевский в то время, когда писал «Преступление и наказание», очень мало о настоящем, то есть о церковном христианстве думал. Из образованного круга русских действующих лиц многие и много говорят о Боге, о Христе, говорят хорошо, красноречиво, пламенно, с большой искренностью, но все-таки не совсем православно, не святоотечески, не по-церковному. Все эти речи с точки зрения религиозной – ничто иное, как прекрасное, богоухающее, но млеко, в высшей степени полезное для начала тому, кто вовсе забыл думать о Боге и Христе. Но только начало пути, только млеко, отвергнув настоящую пищу православного христианства, человек познает только тогда, когда начнет с трепетным и до сердечного, так сказать, своей корысти, живым интересом читать Иоанна Златоуста, Филарета Московского, «Жития святых» Варсонофия Великого, Иоанна Лесточника, переписку оптинских старцев и других наставников. Но означает ли, что нам, особенно в наше время, когда мы очень часто замечаем за собой, что наш ум действительно проказник, и он действительно, ему трудно бывает по своей гордыне смириться с учением церковным, считать, что многое из него, как нам кажется, вроде как уже устарело, жизнь предъявляет новые требования. Но Константин Николаевич говорит, что как раз наоборот, к вере нужно действительно относиться серьезно, нужно действительно и много читать нужно и правильно. И вот что он пишет. «Многие не допускают и мысли, чтобы человек, образованный нашего времени, мог так живо и так искренне верить, как верит простолюдин. Но это большая ошибка. Образованный человек может веровать гораздо глубже и живее простого человека, верующего отчасти по привычке, отчасти потому, что его вере никакие другие идеи не помешают. Побеждать ему нечего, умственно не с кем бороться. Ему в деле религии нужно побеждать не идеи, а только страсти, чувства, привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жадность, пьянство, распутство, лень и так далее. Образованному, начитанному человеку борьба предстоит гораздо более тяжелая и сложная. Ему точно так же, как и простому человеку, надо бороться со всеми этими перечисленными чувствами, страстями и привычками. Но сверх того, ему нужно еще и гордость собственного ума сломить и подчинить его сознательно учению Церкви. Нужно и стольких великих мыслителей, ученых и поэтов, которых мнение и сочувствие ему так коротко знакомы и даже нередко близки, тоже повернуть к стопам Спасителя, апостолов, святых отцов и, наконец, дойти до того, чтобы даже и не колеблясь, немало находить, что какой-нибудь самый ограниченный приходской священник или самый грубый монах в основе миросозерцания своего ближе к истине, чем все эти великие мыслители светские. Конечно, до этого дойти нелегко, но все-таки возможно при помощи Божией. Нужно только желать этого добиваться, мыслить в этом направлении, молиться о полной вере еще и тогда, когда вера не полна. Нетрудно хоть изредка, хоть раз в день, хоть при случае с глубоким движением сердца воскликнуть мысленно: «Боже всесильный, научи меня правой вере, лучшей вере. Ты все можешь. Я хочу веровать правильно. Я хочу смириться перед верой отцов моих. Если она правильнее всех других, покажи мне путь, научи меня этому смирению. Подчини мой ум, сделай так, чтобы этому уму легко и приятно было подчиняться учению Церкви. Не верю я в безошибочность моего ума, не верю в безошибочность и других самых великих умов светских, не верю тем еще более в непогрешимость собирательного человечества, но верить во что-нибудь всякому нужно, чтобы жить. Буду же верить в Евангелие, объясненное Церковью, а не иначе. Аминь».